Дарья Донцова. «Фокус-покус» от Василисы Ужасной. Москва. Издательство «Эксмо». Серия «Иронический детектив». 2004 год. Если ваш муж в воскресенье смотрит по телевизору подряд 3 футбольных матча, то он напоминает живой труп. «Олег», — позвала я, — «чай на столе». «Угу», — донеслось из кресла. «Тебе с лимоном?» «Угу». «Может, лучше с молоком?» «Угу». «Со сгущенкой?» «Угу». «Так что класть в чашку?» Я стала потихоньку выходить из себя. «Кислый цитрус или сладкое молоко? Не могу же я вместе засунуть их в твой чай?» «Угу». «Что? Угу». Олег повернул голову. В его глазах плескалось безумие. «Ты это очень хорошо придумала. Вместе получится замечательно». «Молоко с лимоном?» Лицо Куприна стало принимать нормальное выражение. Он моргнул раз, другой, третий. Я с интересом наблюдала, как зомби постепенно превращается в человека. Но тут из телевизора понесся торжествующий вопль. «Гол! Нет, вы видели? Какой красивый мяч!» Олег вновь уставился на экран. «Эй, позвала я, милый, мы хотели вместе попить чайку». «Угу». Стараясь сохранить спокойствие, я осторожно поставила фарфоровую кружку на стол. Больше всего мне хотелось швырнуть ее на пол. Но огромным усилием воли я сумела сдержать себя. Более того, я не подлетела к мужу, не стукнула его по башке и не задала совершенно справедливого вопроса. «Ну зачем жениться, если ты не хочешь разговаривать с женой, а?» Нет, я молча удалилась из комнаты, дошла до прихожей, схватила сумку, сунула в нее ключи, мобильный и кошелек, а потом, по-прежнему без слов, выскользнула за дверь. Если жена хорошо относится к мужу, она обычно считает своим долгом помочь ему измениться в лучшую сторону. И это основная ошибка женщин. Любовь не должна быть терапией. Хотя я не чувствую в себе таланта психолога. Хотя сегодня Олегу нужен скорее психиатр. Дядя, который в одной руке держит смирительную рубашку, а другой сжимает шприц, наполненный успокоительным лекарством. И потом. Если Куприн решил весь выходной день, раззинув рот, наблюдать за тем, как стая мужиков гоняет по полю мяч, то с какой стати мне составлять компанию этому зомби? Спорю на любую сумму. Он даже не заметит моего отсутствия в ближайшее время. О том, что я покинула его, Олег догадается лишь тогда, когда голод схватит его за желудок. Ощутив желание подкрепиться, он начнет кричать: «Эй, Вилка, у нас есть суп!» Но ему придется самому идти на поиски холодильника. Кстати, интересно, Куприн в курсе того, где у нас хранится еда? По-моему, он считает, что обед и ужин всегда стоят на столе. Продукты сами прибегают домой, быстро моются, чистятся, режутся, варятся. Борщ наливается в тарелки, причем все процессы происходят сами собой, без участия человека. Мыслящему существу надо лишь съесть вкусное варево. Может, хоть сейчас Олег наконец поймет, что прежде чем съесть щи, следует как минимум вытащить из рефрижератора эмалированную кастрюлю и подогреть ее содержимое. В общем, лично я не собираюсь помогать ему сегодня в столь деликатном деле, как охота на суп. Не желает общаться со мной, и не надо. Поеду к Ларисе Капкиной. Она давно приглашала меня в гости. Дверь открыла Майя, дочь Лариски. Я ахнула. «Что на тебе такое?» «Костюм», — сообщила она и завертелась у зеркала в прихожей. «Нравится?» Я деликатно кашлянула. «Ну, в общем, замечательная вещь. Но извини, ты, очевидно, забыла надеть юбку. Хотя идея подобрать нижнее белье, то бишь трусики, в один тон с блузкой кажется мне достаточно оригинальной. Но скажи, тебе удобно?» «Ты о чем?» — прочирикала Майя, с восторгом оглядывая себя. «Да о трусиках. Кажется, они тебе малы. Вон, полпопы наружу вывалилось». «Молчи лучше», — отмахнулась Майя. «Это мини-шорты». Я с сомнением оглядела стройную фигурку девочки. «Ты собираешься в таком виде пойти на улицу?» «Это концертный наряд», — сообщила Майя. «Но, с другой стороны, отчего бы и не отправиться гулять в шортах? Посмотри вокруг, все такое носят». «Но ты выглядишь почти голой. Блузочка с запахом, без пуговиц. Лифчик вылезает наружу. Шортики больше напоминают пояс. Мой тебе совет — прихвати с собой легкий плащик, сложи его аккуратно и сунь в сумочку. Много места он не займет и окажется очень полезным. Вечером похолодает, вот и натянешь пыльник». «Но не говорит же Майке правду. В подобном виде ты сильно смахиваешь на придорожный бутон. И как только солнце сядет за горизонт, можешь попасть в крайне неприятную ситуацию». «Пыльник!» — с неподдельным изумлением воскликнула Майя. «Вилка, ты неподражаема. А галоши мне не нацепить, вдруг дождик пойдет. Можно еще натянуть панталоны с начесом, такие розовые на резиночке, длиной до колена. У мамы в шкафу такие завалялись. Небось, на случай снега. Он в июле частенько с неба сыплет. Ну, вообще!» Напевая, Майя убежала по коридору вглубь необъятной квартиры. В воздухе остался аромат ее дорогих духов. Не успела я с наслаждением вдохнуть нежный запах, как из другого коридора вырулила Лариска, усыпанная бриллиантами. «Вилка!» — заквахтала она. И, ухватив меня за руки, поволокла по эксклюзивному паркету. «Давай на кухне посидим. По-простому». С Лариской мы знакомы очень много времени. Давным-давно я, вчерашняя десятиклассница, была вынуждена зарабатывать на хлеб. Родители Томочки, содержавшие нас, внезапно умерли, и подруга осталась сиротой. Я же, как мне казалось, тоже не имела родственников. Но, чтобы не помереть с голоду, пришлось наниматься мыть полы к разным людям. Мне повезло. Я сумела пристроиться в богатый дом прислугой. Вот там и познакомилась с Лариской. Она приходила к хозяйке делать той маникюр. Мы с Ларой были одногодками и быстро подружились. Стали бегать друг к другу в гости и частенько мечтали, как будем жить, когда разбогатеем. Но, если честно, о больших деньгах мы даже не помышляли. Наши желания были намного скромней. Хотелось иметь столько средств, чтобы спокойно доживать от получки до получки, откладывая малую талику на одежду, косметику и обувь. Дача, машина, поездки на курорт — все это было не для нас. Такое и в голову не приходило. Потом Лариска вышла замуж за ничем не привлекательного Юру, превратилась в домашнюю хозяйку, а я жила по-прежнему с Томочкой. Денег у нас было в обрез. Казалось, так будет всегда. Но судьба — большая выдумщица. Никогда не знаешь, какой сюрприз ожидает тебя за очередным поворотом. Я сама не пойму, как превратилась в писательницу. Пока, правда, не слишком популярную, но стабильно выпускающую книги. Да и муж мой, Олег, регулярно приносит зарплату. Если учесть при этом, что Томочкин супруг Семен является издателем журнала и двух газет, то вам понятно, что в супермаркет я хожу спокойно. А, впрочем, и джинсы у меня теперь не одни. Наконец-то наступило то самое, давно и с трепетом ожидаемое материальное благополучие. Но до Лариски нам далеко. Ее невзрачный, маленький, худенький, а теперь и лысоватый Юра превратился в самую настоящую акулу бизнеса. Денег он заработал столько, что перед ним встала во всей красе проблема. Куда их девать? Дела Юры шли в гору, он купил огромную квартиру, загородный особняк, автопарк. Но кроме деловой хватки и нюха на деньги, Юра обладал еще и обостренной интуицией. Примерно за год до того, как удачливых бизнесменов стала трясти налоговая полиция, он внезапно развелся с Лариской, свернул все дела и уехал за границу, куда никто не знает. Услышав о Юрином бегстве, я примчалась к подруге. Думала, застану ее в жесткой депрессии. Но Лара совершенно неожиданно для меня оказалась вполне довольна жизнью. Дальше выяснилось, что уж совсем все интересно. Давным-давно неработающая Лариса стала владелицей сети салонов красоты, приносящих совсем неплохой доход. Квартира, особняк и парочка машин отошли ей в результате дележа нажитого с супругом имущества. Майя, как училась в элитном колледже, так там и осталась. Новые колечки и сережки появляются у девочки по-прежнему. Но, в общем, в жизни матери и дочери не изменилось ничего, только Юра испарился. А еще раз в месяц Лариса на неделю обязательно летает в Чехию. «У меня такие проблемы с желудком», — закатывает она глаза, — «не передать словами, вот только на лечебной воде и тяну». Но нежно-розовый цвет лица подруги, блестящие глаза и изумительной красоты волосы мешают мне поверить ее стонам. Скорее всего, Юра купил в Чехии дом, и это к мужу, а не на минеральные источники, катается Лариса. Но юридически к ней нельзя предъявить никаких претензий. Откуда деньги на широкую жизнь? Помилуй бог. Салоны приносят прибыль, а супруг присылает через адвоката алименты. Где муж? Лара понятия не имеет. И потом, она же в разводе, поэтому судьбой Юры не обеспокоена. Отчего мотается в Чехию? А что, нельзя? Желудок болит. Притащив меня в кухню, Лариса воскликнула: «Ты не против здесь посидеть по-простому? Или в гостиную пойдем?» Я окинула взглядом 30-метровое пространство, забитое дорогой мебелью, и, подавив ухмылку, ответила: «Лучше тут, без затей». Лариска распахнула огромный трехдверный холодильник, заставила похожий на взлетную полосу стол вкусностями и села в кресло с золочеными ножками. «Слышала? Роза Калинина замуж выходит». «Да ну», — удивилась я, — «в пятый раз?» «В седьмой». «И кто счастливый жених?» «Ваня Ромов». «Он же на Милке женат». «Уже нет», — широко улыбаясь, сообщила Лариска. Следующий час мы, поедая пирожные, самозабвенно сплетничали. Потом я спросила: «Майка куда поступает? В МГИМО?» Лариска махнула рукой: «Ты прямо в самое больное место ткнула». «Никуда». «Как это?» — оторопела я. «Такой плохой аттестат?» Лариса усмехнулась: «Нет, из нашего колледжа одни отличники выходят». «В чем же дело?» «Учиться не желает». Я молча стала вертеть в руках чашку. Маечка выросла в полнейшем благополучии. Все ее желания, даже самые наглые и безобразные, мамка кидалась выполнять со всех ног. У Лариски, проведшей первую половину жизни в тотальной нищете, возникло острое желание дать родной кровиночке все и даже больше. «У меня ни детства, ни юности не было», — бубнила Лара, приобретая Майе 58-ю пару босоножек. «Пусть ребенок растет счастливым. И вот вам результат. Майю ничто не интересует. Получать профессию она не желает, да и зачем? Мама же все приносит в клювике». «На высшее образование ей наплевать», — жаловалась Лариска. «Не поверишь, чем она занимается». На лице давней подруги появилось такое горькое выражение, что я испугалась и тихо спросила: «Ну, скажи скорее, может быть, вместе выход из положения придумаем». Лариска покачала головой. «Ну, беда. Знаешь, с чего началось?» «Нет». «Почти год назад я позвала на ее день рождения группу «Дорс». Припоминаешь?» Я напрягла память. Майя появилась на свет 6 сентября. С тех пор этот день в семье Капкиных отмечают как сногсшибательный праздник, причем в прямом смысле этого слова. Вина, водки, коньяка столько, что гостей сшибает с ног. С каждым разом рождение дочери обставляется все шикарней. Чего только не придумывала Лариска. Однажды она выдала всем гостям маскарадные костюмы, и мы изображали героев сказок «Тысячи и одной ночи». Через год была устроена водная феерия с купанием в бассейне. На 12-летие Майи гости играли в сыщика и вора, причем спектакль был так искусно поставлен, что кое-кто лишь к концу вечера сообразил, что приехавшая милиция, дотошно допрашивающая присутствующих, на самом деле группа актеров. На фоне всех прежних выдумок прошлогодняя вечеринка казалась самой незатейливой. В саду под шатрами были раскинуты столы, а на сооруженной сцене пели трое парней с гитарами, группа «Дорс». И вот сейчас выясняется, что именно в тот день, 6 сентября, и произошла судьбоносная встреча Майи с шоу-бизнесом. Девочка ухитрилась подружиться с солистами Никитой, Ваней и Лешей. К слову сказать, парни были не намного старше ее. Так вот, Юноши предложили Майе спеть вместе с ними. Она пришла в восторг, схватила микрофон, и неожиданно выяснилось, что у нее имеется вполне приятный голос и хороший слух. Заработав первые аплодисменты, девочка опьянела от успеха и стала мотаться с Дорс по концертам. Лариса сначала насторожилась и быстро навела о мальчишках справки. Полученная информация совершенно успокоила мать. Никита был сыном в прошлом очень популярного эстрадного певца. Ваня родился в семье писателя, у Леши отец генерал, а мама актриса. Юноши, как это ни странно, не пили, не кололись, не нюхали всякие порошки, а вели скромный образ жизни, пытаясь взобраться на вершину музыкального Олимпа. Родители, как могли, помогали детям. Кто советом, кто деньгами, кто связями. Ребята уверенно чувствовали себя во втором эшелоне. Довольно неплохо зарабатывали и надеялись на будущее и успех, а также громадные сборы. Лариска решила не препятствовать хобби дочери. В конце концов, петь перед залом совсем не зазорно. К тому же Майя вдруг стала зарабатывать, правда, немного, но на колготки и косметику она больше денег не просила. Да и колледж девочка не забросила, училась по-прежнему хорошо. Положение резко изменилось в мае. Отец Никиты долгое время уговаривал очень известного продюсера Романа Волкова взять Дорс под свое крыло. Роман кривлялся, отказывался, но в конце концов согласился посмотреть на ребят. В результате он вынес вердикт. Группа Дорс в нынешнем составе его совершенно не интересует. Песни идиотские, голоса простые. Подобных бендов России тысячи. В каждой школе имеется группа подростков с гитарами и удачной установкой. Но вот если Майя захочет начать сольную карьеру, Роман попытается сделать из нее звезду. В девушке есть нечто такое, что должно зацепить публику. Лариса, услыхав сделанное продюсером по телефону предложение, моментально воскликнула. «Нет, Майе надо поступать в институт!» Хозяин-барин равнодушно обронил Волков и отсоединился. Примерно через час прибежала Майя и устроила матери феерическую истерику. «Никакого дурацкого МГИМО!» — топала она ногами. «Хочу петь! Волков из меня звезду сделает!» «Да, он такой! Супер! Он первый! Он раскрутил Марго!» «Кто это?» — спросила Лариса. Майя подскочила к телевизору, ткнула пальцем в кнопку. Экран покрылся разноцветными пятнами. И Лариса увидела тощую блондиночку. Невероятно пышная. Скорее всего, ненатуральная грудь певички была почти обнажена и усыпана весело переливающимися блестками. Коротко стриженные черные волосы торчали иракезом. Разноцветные тряпочки едва прикрывали точеную фигурку дивы. Притоптывая ножками, обутыми в блестящие сапоги ботфорты, певица выдавала странный текст. «Ты ушел навсегда, я вернулась к себе, а зачем же мне я, если нету тебе?» «Тебе», — повторила растерянно Ларка, — «наверное, тебя». «Мама», — взвизгнула Майя, — «не занудничай. Тебя на музыку не ложится. Не в словах соль, это Марго. Ей на год больше, чем мне». И она все имеет. «У тебя тоже все есть», — робко заметила Лариса. «Если машина надоела, можно купить более дорогую иномарку. Поступай в институт». «И что потом?» — заорала Майя. «Получить диплом? Сесть в кретинской конторе, выйти замуж? Нарожать сопливых уродов? А дальше, дальше? Могила?» «Нет, я хочу славы. Славы, поняла?» «Да». В полном ужасе кивнула Лара. Потом, не сдержавшись, ткнула пальцем в экран. «Мечтаешь стать такой, как она?» Майя прищурилась, потом быстро выключила телек. «Марго? Дерьмо!» — заявила она. «Полный ноль. Я круче ее буду».